Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. Сегодня 28 декабря 2018 года. Заканчивается Рождественский пост. Приближается Рождество и Новый год. В связи с приближающимися праздниками тема сегодняшней передачи – трезвость как точка опоры. Святая Соборная Апостольская Церковь имеет достаточно большой опыт по противодействию пьянства в России. Можно сказать, что с середины XIX века началось это противостояние. Противостояние между Священным Синодом Русской Православной Церкви, который поддерживало Министерство просвещения и Министерство здравоохранения, и Министерство по налогам и сборам. В 1850 году, по благословению Священного Синода, начинается активная работа церкви с пьющими людьми. Церковь имеет многовековой опыт по укреплению воли человека. В основе этого опыта лежит покаяние человека перед Богом, осознание того, что своими только силами с пьянством справиться невозможно. Как сказал апостол Павел, сила Божия в немощи моей совершается. Именно осознание своей немощи и обращение к Богу за помощью называется зароком. И вот когда с 1850 года в Святой Соборной Апостольской Русской Православной Церкви начата была практика принятия зароков у прихожан храмов, уже через 7 лет этой работы Министерство по налогам и сборам обратилось с гневным письмом в Священный Синод с требованием прекратить эту порочную практику, так как казна не добирает большое количество налогов. В 1861 году в Литве, которая в то время входила в состав Российской империи, католический жемайтийский епископ Валанчиус начал практику зароков не только среди населения, но он потребовал полной трезвости от священников под угрозой запрета к служению. И за 3 года, с 1861 года по 1864, более 90% населения Литвы дали за руки. В результате этого все акцизные учреждения по продаже алкоголя потеряли клиентуру и были закрыты. Уникальный исторический опыт. Усилиями одного человека, епископа католического Матеуса Валанчеса, были закрыты все питейные учреждения вследствие того, что они разорились, потому что люди перестали покупать спиртные напитки. Эта история с трезвостью в Литве продолжалась более 30 лет. И дала крайне положительные результаты в духовно-нравственном воспитании населения. В России не менее драматически развивались события. Министерство по налогам и сборам постоянно жаловалось царю на практику общестрезвости. Царь занял позицию отдать этот вопрос на волю самого народа. В 1885 году в Российской империи применяется указ о обществах трезвости. Суть этого указа следующая. Если в каком-то населенном пункте, городе или деревне 50% населения плюс один человек вступили в общество трезвости, то вышестоящее начальство обязано закрыть все питейные учреждения на территории этого места, деревни или города, таким образом, чтобы человек ходил пить в соседний город, а в своем не было алкоголя. История эта развивалась драматически, с подъемами и спадами. В 1898 году в Санкт-Петербурге создается крупнейшее Александро-Невское братство трезвости. Под руководством священника Александра Васильевича Рождественского. Его на эту работу благословил сам святой праведный Иоанн Кронштадтский. За первые 8 лет своей работы священник Александр Рождественский прожил всего 33 года и скоропостижно умер от инфекционного заболевания, предположительно брюшного тифа, в 1905 году, в возрасте 33 лет, в возрасте Христа. Но за это время в это общество вступило более 70 тысяч людей, которые были пьяницами и отрезвели. И пример этот распространялся по всей стране. Издавались журналы, велась большая просветительная работа. С начала 20 века, с 1910 года, преподавание науки о трезвости было введено в качестве обязательного предмета во все учебные заведения современной дореволюционной России. Противостояние между церковью, здравоохранением, просвещением с одной стороны и Министерством по налогам и сборам с другой стороны продолжалось. Но к 1914 году, благодаря царскому указу 1885 года о закрытии питейных учреждений на территории тех деревень и городов, где 50% населения перестали принимать спиртные напитки, были закрыты все питейные учреждения. И после этого царь принимает указ о сухом законе. Государство полностью отказывается от бюджетных денег, полученных вследствие пьянства. Фактически этот указ был констатацией уже сделанного выбора курсом на полную народную трезвость. Сначала народ отрезвел, более старшее поколение, младшие поколения воспитывались в школах в абсолютной трезвости, и царь перенял указ о сухом законе как констатацию факта, сделанного выбора народной воли. Страна отрезвела. Профессор Веденский через год трезвости, изучив эту ситуацию и подведя итоги этого закона, сделал вывод, что экономика России резко стала возрастать. Стали закрываться тюрьмы, росла продолжительность жизни, росла рождаемость. Указ этот существовал до 1925 года и был отменен декретом советского правительства в 1925 году. Иногда некоторые люди говорят о том, что вследствие этого сухого закона была сделана Октябрьская революция. На самом деле как раз наоборот. Революция была сделана после того, когда люди разгромили винные подвалы, где хранились запасы алкоголя, который не продавался. Напились и в пьяном угаре совершили государственный переворот. Именно пьянство приводит к революциям, а не трезвость. В 1925 году закон был отменен. Бюджет нуждался в поступлениях. Но люди отвыкли пить. И для того, чтобы их приучить к алкоголю, на производствах того времени, на фабриках и заводах, в рабочее время выдавался бесплатный алкоголь. Но люди не пили. Но если кто-то напивался, то существовали специальные подменные бригады, которые готовы были подменить пьяного рабочего. Но даже благодаря этому закону таких случаев подмены было крайне мало. До 1940 года в государстве производилось порядка 1 литра чистого спирта на душу населения. А в 1914 году, когда был принят закон, 5,5 литров чистого спирта в год на душу населения. По современным научным представлениям, предельно допустимой дозой в государстве считается 8 литров чистого спирта в год на душу населения. Это нормативные акты Всемирной организации здравоохранения. Если в государстве выпускается до 8 литров чистого спирта в год на душу населения, считая младенцев и стариков, то такое государство хоть и с трудом, но выживает. Но если количество спирта превышает 8 литров, то смертность начинает превышать рождаемость и приводит к генетическому вырождению народа. Вторая мировая война началась на 5 литрах среднедушевого потребления алкоголя, а закончилась на 7 литрах. За 4 года войны в 7 раз было увеличено производство алкоголя. Фронтовые 100 грамм сделали свое дело. Когда после Второй мировой войны были подведены итоги, то они дали печальные результаты. Но об этом я расскажу в нашей следующей передаче. Божье благословение да пребудет со всеми вами.